Ивановна Рерих. Это колокол, звучащий целительной силой. Елена Ивановна Рерих. Это сфера добра и справедливости. Елена Ивановна Рерих. Это царственный дом, в котором каждому вошедшему приуготовлена улыбка счастья. Елена Ивановна Рерих. Воительница света, разящая мечом справедливости, ложь, лицемерие и ханжество. Елена Ивановна Рерих, зоркий дозорный, высматривающий все щели, куда может вползти ехидно сомнение, свивающее свои гнезда компромисса и предательства. Елена Ивановна Рерих, доверенная из доверенных, посланница из посланниц, самая близкая из ближайших. Елена Ивановна Рерих, платом укрывающая, заступница, исполняющая волю заступника. Елена Ивановна Рерих, образ женщины будущего, матери, жены, сотрудницы, подвижницы, деятельницы, воительницы, хранительницы, дарительницы, строительницы и творительницы. Елена Ивановна Рерих. Агни-Ягиня и Тара, учитель и в высшей степени ученица. Елена Ивановна, прими дары наших сердец. Идем за тобою, ведомые любовью к тебе и от тебя ее получающие. Идем, зная, что путь, указанный тобою, самый верный. Из непубликованной симфонии жизни Олег Чеглаков. Размышления над письмами Елены Ивановны Рерих очень трудная тема, потому что невозможно рассказать обо всем, о чем она писала. Но главное, чтобы мы сегодня почувствовали, насколько важна каждая строка ее написанная, чтобы мы увидели в них, в ее письмах, то, что нужно нам, каждому, не кому-то, а каждому, на каждый день нашей жизни, не только в этом воплощении, но и в вечности. Значение писем очень высоко. Мы все, может быть, вспомним о том, что первые тома писем Елены Ивановны Рерих в 1940 году напечатало Рижское общество Рериха, друзей Рериха. И вроде бы по инициативе рижских друзей и была опубликована книга. Но сегодня у нас есть источники, которые позволяют нам знать истину. В дневниках Елены Ивановны Рерих 4 декабря 1934 года. Учитель, даже не подозреваешь, как твои писания будут исцелять тех, кто искал и забрел в темноту. Даже не подозреваешь, как творчество твое ярко проникает в пространство. Я вижу том твоих дискуссий, которые начнем собирать из написанных писем. Первое издание выйдет без имени корреспондентов. Я вижу чудесный дом и тысячи духов, изучающих твои письма. Конечно, книга выйдет под твоим именем, и я дам предисловие. Этот том будет истинным катехизисом нашего учения, и этот труд есть гордость щита моего. Мне радость видеть эту книгу. Я вижу все достижения твоего духа. Я вижу, как твои ближайшие проведут все мои желания об этой книге. Можешь писать на любимые темы, которые близки твоему духу. Также послание твое в Ригу и Литву насыщено огнем сердца твоего, и этот магнит притягивает достойных. Ты направляешь мою волю, направленную к очищению сознаний. все твои мысли дадут огненный посев. Истинно, огненный магнит твоего сердца чудесно притягивает и творит. 6 декабря 1934 года. Задание очищения сознания и сдвига сознания есть великое действие. Даже самое полезное люди не принимают, ибо они являются рабами духа. Потому, родная свадьба, твои огненные послания являются огненными, мощными очищениями. Даже в явлении ликов есть помощь, которая очищает пространство. Твои писания есть тот мощный огонь, который или возносит, или опаляет. Потому кто не переносит твоих лучей, тот нам не по пути. Твои писания имеют столько различных воздействий и значений, историческое и мировое. На твоих посланиях будут учиться молодые ищущие и старые заблудившиеся. Когда пишешь, имей в виду легионы, ибо твои послания коснутся их. Вот эти высокие слова говорят нам о высоком значении писем Елены Ивановны Рерих. Не каждому сердцу они скажут что-то, но нам они говорят много. Николай Константинович Рерих написал о письмах Елены Ивановны Рерих, о том выходе двух томов, которые вышли в 1940 году. И он отмечает, что письма эти представляют лишь фрагменты, и как жаль, что и корреспонденты не указаны, как жаль, что многое необходимо было удалить при печати этих писем. Он пишет, сколько прекраснейших и нужнейших мыслей было изъято. Он отмечает, что основной мыслью этих писем является сотрудничество и единение. И отмечает, что жестокие и своекорыстные были людям, которым ее огненные слова не доходили. Вот те огненные зерна, о которых сказал учитель, падали на каменистую почву. Но она все равно посылала эти зерна, видя дух, сияющий за всем коростой человека. Николай Константинович Рерих отмечает, что нельзя отметить, где идет наилучшее применение эта книга. Отмечает, в каком сердечном трепете добра, в сердечном желании добра писались эти письма. И это желание добра всегда необходимо, всегда нужно. Николай Константинович также отмечает, что в письмах были отвечены многие вопросы, заданные искренними искателями. И это дает особую жизненность и разнообразие затронутых проблем. Писались эти письма в разные страны, из разных стран. Если мы сегодня посмотрим на изданные письма Елены Ивановны Рерих, все, что издано, то увидим, что есть только небольшой период, когда она не писала. Это 22-23 год, 1923-22, когда она работала в Америке с первой группой учения живой этики и экспедиция, трансгималайская экспедиция. Многие корреспонденты, а их было больше 140, никогда не встречались с Еленой Ивановной Рерих в земной жизни. Они как бы знали ее заочно. Кому-то это огненное зерно было единственным посланием, письмо. Как весть, как зов он был, не был принят. Но мы знаем также огненного сотрудника Елены Ивановны, Бориса Николаевича Абрамова, который также в своих письмах отмечал значение писем Елены Ивановны для него, для его жизни. Он писал Елене Ивановне Рерих. Елена Ивановна, любимая и единственная, если бы вы только знали, какую особую радость дают мне ваши письма, вы не можете не понимать то могучее чувство, которое живет в моем сердце и который с каждым разом разгорается все ярче и ярче, вытесняя все лишнее и ненужное. Теперь я понял, что такое любовь. Понял, что это все, что она сильнее всего, что это кратчайший путь, что выше нет ничего, и цель только через нее и ею. Оно выше всех качеств. Вот и храню это чувство и поливаю цветы каждый день из заботы. Хочу, чтобы этот огонь сердца смел все ненужное и мешающее. Хочу этого во имя того, чтобы помогать вам долго, чтобы иметь на это право и быть, если это мыслимо, около вас. Елена Ивановна в своих письмах Борису Николаевичу писала о том, чтобы он не возводил ее на пьедестал, откуда она будет сверху взирать на него, как небожитель, что она земная. А он ей отвечал: «Вы такая недостижимая и большая, и в то же время такая простая, близкая-близкая, любимая-любимая, до боли, до слез, до радости невыразимой. Эту радость дают мне все ваши, казалось бы, малые слова, незначительные, но такие важные, несущие близость ни на сегодня, ни на завтра, а навсегда, навсегда». Если мы вспомним первый изданный том Елены Ивановны Рерих «Писем», сколько она там писала с сотрудником американской группы о единении. Чуть ли не в каждом письме. И до некоторых сердец этот зов так и не дошел. И вот так пишет Борис Николаевич. От ее писем он научился этой великой любви, которая жила в ее сердце. И каждое слово Елены Ивановны Рерих было для него дорого, как сокровенное сокровище. Он пишет: «Вот вы, любимая, писали о спокойствии, и какое большое дерево выросло из вашего зернышка, как будто бы открылась дверь в новый мир. И так процветает каждое ваше зернышко». Вот у кого нам нужно поучиться читать письма Елены Ивановны Рерих и Бориса Николаевича. Каждое зернышко давало дерево. Сама Елена Ивановна Рерих очень много трудилась. Она сама писала о том, что целыми днями с утра до вечера сидит за столом и даже стесняется выйти в сад, стесняется, чтобы не потерять каждую минуту, каждую драгоценную минуту в служении людям. В 1933 году, она, когда рассказывает о переписке своей с одним из корреспондентов Николая Константиновича Рериху, указывает о том, что приходилось писать длиннейшие письма, иногда по 15 страниц. И отмечает, почему. «Везде сейчас такие темные нападения, нужно их отбить. А наши воины все еще в приготовительном классе». В 1954 году она напишет такие строки: «Переписка моя увеличилась из-за сложного времени. Многие нуждаются в неотложном совете. И как не послать, когда знаешь, как много необдуманных шагов может быть предотвращено своевременным предупреждением». Трудно перечислить все темы, которые есть в темах ее писем. Казалось бы, самая обыденная тема – рассказ о долине Кулу, земное описание превращалось в вечную, но по сознанию даваемую тему о Боге, о мироздании, об учителе-ученике, о новой эпохе, о человеке, об общине, о самосовершенствовании, религии, искусства, наук, не перечислить всех тем, потому что все есть в письмах Елены Ивановны Рерих. Многие явления жизни, которые вызывали спорные отношения, тоже раскрыты у нее в письмах. Что есть йога? А как относиться к церкви, как относиться к тем или иным книгам. Но прежде всего Елена Ивановна Рерих – учитель. «Матерь Агни-йоги». И хотя только в 1934 году учитель ей дает это имя и утверждает ее в ней самой как матери Агни-йоги, но она уже была матерью с самого начала для всех своих сотрудников, матерью Агни-йоги, с 1920 года. И кто, как не Елена Ивановна Рерих, могла дать самые важнейшие советы, самые нужнейшие, которые мы сегодня с вами читаем, все пояснения по учению, которые она дала, и понимаем, что то, что она пишет, можно исполнить сегодня и сейчас. Что сегодня и сейчас мы можем исполнить из указов учителя, что самое наиважнейшее. И мы, памятуя ее указания, относить прежде всего слова учения, указы учителя к себе, также относим и написанные в ее письмах, прежде всего к себе. Так хочется верить, чтобы каждое зерно ее проросло. Что же указывает Елена Ивановна Рерих о самом учении? Она отвечает корреспонденту о том, что учение разлито во всей жизни и не заключено лишь в отдельных томах. Кому, как не Елене Ивановне Рерих, это было известно? Действительно. Во всей жизни океан учения безмерный. Но она отмечает при этом необходимость книг учения, в которых собраны в сжатых огненных формулах все искания, все знания, накопленные веками многосторонних опытов. Она отмечает, что именно в книгах вдумчивый ученик найдет ответ на самые сложные проблемы жизни, освещенные со многих сторон. Ведь без учителя жизни нельзя научиться, нельзя распознать, а если нет земного учителя, только книги учения будут водителем. Книгам учения Елена Ивановна Рерих в том же письме председателю Латвийского общества Иогансон отмечает, что книги учения – это и тайная доктрина, и письма Махатмы. И они дают огромную пищу духу, и ни одной жизни не хватит, чтобы изучить их как следует. Интересно, что пишет при этом Елена Ивановна Рерих. Многие, прочитав, считая себя последователем учения, прочитав книги, 14 книг, считают, что они их знают. Елена Ивановна пишет: «Потому лично я предпочитаю хорошо ознакомиться именно с учением, чтобы быть впереди, а не плестись в хвосте или даже забиться в тупик». Казалось бы, Елена Ивановна Рерих, которая записывала тексты, которая имела яснослышанием общение с учителем. Зачем изучать учение? Но она снова и снова, как ученица, прикасается к тексту. Не только потому, что ей нужно написать сотрудникам, а потому что она ученица великого учителя. При этом Елена Ивановна отмечает, что это не значит, что не нужно касаться других книг. Но это только говорит о том, что нужно соизмерять, нужно распознавать. Елена Ивановна говорит о том, что самое главное в жизни – это отношение к иерархии. И сколько раз она в своих письмах напомнит американским сотрудникам и о значении гуру, и о щите иерархии, и о забывчивости, легкомыслии, сомнений и зависти, которые нарушают и единение, и закон иерархии. При этом она, устремляя сотрудников, всегда дает им возможность устремиться к лучшему в них. Она как бы ведет их к ним самим, к лучшему. Но сурово отмечает: ученик, считающий свой мягкий стул выше престола гуру, должен истинно запомнить руку дающую. Предел самомнения, заносчивость гуру, возмущение против руки дающей, заносчивость в щит. о законах, говоря о законах иерархии, она отмечает, что только объединением творит закон. Каждый раз, обращаясь к сотрудникам, всегда стоит перед Еленой Ивановной цель. Десятилетие учения, 1930 год. Она открывает перед американскими сотрудниками новую ступень. В чем же эта новая ступень? «Не в восклицаниях и восторгах перед мудростью и красотой учения», пишет Елена Ивановна Рерих. «Не в уверениях преданности и нового понимания, но в поступках, соответствующих учению и его новым пониманиям. Начнем прилагать учение в жизни. Установим почитание иерархии и благожелательное и разумное сотрудничество. Применим вдумчивое и бережное выполнение даваемых заданий. Постараемся понять величие плана общего блага и всю нашу ответственность». Она напоминает, что и мысль есть в магне, и все притягивается мыслью. И что необходимо исполнить все указания и о губительности раздражения, которое делает хрупким сосуд и невозможным вместить. Уже в 1939 году, через 9 лет, одному из своих корреспондентов Елена Ивановна Рерих снова заметит. «Потрясающе наблюдать, с каким легкомыслием люди подходят к учению, требующему от них самого серьезного, самого углубленного отношения ко всем жизненным вопросам. При осознании своей полной ответственности не только за каждое действие, но и каждую мысль». Елена Ивановна Рерих часто перечитывает строки учения. И это прежде всего то, что касается основ. Иерархия, новый мир, община, знамя мира, культура. Новый мир, отмечает она, имеет новые условия и требует новых действий. Невозможно войти в новый мир старыми методами. Потому так зову к перерождению сознания. Утверждаю. Лишь явление нового сознания может спасти мир. Когда наступают сроки, то иногда на целый народ нисходит мудрость. Превыше, так новая страна ждет чуда. Так она пишет своим корреспондентам цитату из учения. Вместе с учителем, через свое сердце, передавая свои знания, и отмечает: «Я часто перечитываю эти строки». Почему? Потому что время, которое переживается и нами сейчас, это относится и к нам, время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, духовной эволюции, когда дух начинает преобладать над интеллектом, этот переход совершается на смене рас. И когда новая шестая раса вступает в права, необходимо осознать значение новой эпохи и понять, в чем же она заключается. Необходимо очищение. Шестая раса должна начать новую эру. И этот переход очень тяжел. Но всегда, отмечает Елена Ивановна Рерих, есть главное ядро, которое уже будет двигать человечество в шестую расу. Агни-йога, великое откровение, которое дается на смене раз, дается для тех, кто может воспринять его. Для всех, но для тех, кто может. Сама судьба планеты в руках человечества. Сама судьба планеты в руках человека. Елена Ивановна Рерих просит, чтобы мы эту фразу поняли дословно. Что человек устраивает землетрясение. Потому что огонь подземный вырывается от того, что само человечество окутало мысли формами своими грязными, никчемными планету. И нет гармоничного соединения пространственного огня с огнем планеты. Заражены многие части планеты, идут эпидемии. Вспыхивают землетрясения, неуравновесие в природе. И все это создает человек. Елена Ивановна Рерих пишет, что всему этому могут противостоять те, кто успел достаточно очистить ауру и ассимилировать пространственный огонь. Такие высокие слова. А что же нужно сделать? Быть ответственным за каждую свою мысль, чтобы они были чистыми и ясно сияющими. Каждое слово, каждый свой поступок. Потому что все это преобразовывает наш микрокосм. Решается участь планеты, и никто не может остаться в стороне. Может все закончиться взрывом. Елена Ивановна снова и снова об этом предупреждает. Поэтому необходимо помнить о роли человека в том, чтобы наступила новая эпоха. Это новая ступень мира. Это эпоха нового утонченного сознания. Это сужденная эпоха применения психической энергии и созидательных целей ее применения во имя общего блага. Елена Ивановна пишет: «Многим трудно представить себе будущее, но одно уже ясно, что оно не будет тем знакомым бытом, каким многим бы хотелось увидеть его. Что искаженное понимание учения Будды и Христа об общении будет понято, и будут осознаны кооперация и сотрудничество народов, и тогда наступит истинно новая эра». Великая наступающая эпоха – это эпоха женщины, эпоха матери мира, эпоха мысли. Каждое это понятие нам нужно осознать, вчитывая снова в письма Елены Ивановны Рерих. Она раскрывает нам это, мы там все это сможем найти. Перед человечеством открыта книга нахождений и дерзаний, и нужно услышать зов этого нового времени. Елена Ивановна снова и снова нам напоминает. И ступенями на этом движении к новой эпохе будет открытие сознания и расширение сознания. Позже Елена Ивановна напишет книгу «Основы буддизма». Но уже в ранних ее письмах эта мысль о расширении сознания, об общении звучит постоянно. 23 февраля 1926 года она пишет единственное письмо из экспедиции. Пишет американским сотрудникам, потому что именно их группа выстраивалась изначально уже как движение к общине. Хотя, может быть, слово это вначале и не произносилось. Но здесь она спешит им послать зов. «Спешите проникнуться всем духом к данным заветам общины, ибо в этом залог спасения нашей планеты. Поймите эти слова буквально». Это и к нам зов. Заветы общины. В этом залог спасения нашей планеты. Поймите слова буквально, то есть так, как сказано. Это не символ. Мы понимаем, что Елена Ивановна понимала под общиной духовное единение людей в мыслях, чувствах, действиях, выступлениях к общему благу, общей цели, через иерархию и с иерархией сил света, то есть в единстве с единым. И потому так звучит ее письмо 1926 года особенно. Она отмечает: «Если б люди поняли, что сулит им принятие общины». Община прекрасна. И она даже отмечает о суровых 20-30-х годах Америки, отмечает, что лишь провозвестие общины будет подобно спасательной веревке в горах. Ее же были известны те кризисы, которые будут в Америке в 30-м году, и она отмечает, что именно община могла спасти от этого. Община – это ключ и к храму, и дому учителя. Община кооперации. Высокие слова такие, они требуют нашего сознания каждое. Но она не разъясняет эти слова в этом письме, это будет позже. Она посылает зов. И к нам тоже. Что есть космос? Чем обусловлено само существование нашей планеты, как космической кооперации? Люди, люди, вдумайтесь и поймите это, и возликуйте духом перед этой грандиозной общиной Вселенной. Пишу лишь об общине, ибо это самое главное, что должно войти в ваше сознание и утвердиться в нем для дальнейших достижений. Помните, учитель сказал, ты будешь писать для легионов, для тех, кто услышит, для нас с вами тоже написано это письмо в 1926 году. Елена Ивановна Рерих пишет о том, что многие, прочитав даже немного изучения, хотели бы сразу попасть в общину братства, совершенно не соизмеряя невозможность того, просто потому, что энергии человека настолько не соответствуют высоким энергиям общины братства, что человек бы просто сгорел. Многие из корреспондентов, прочитав книгу «Община», захотели ее строить. Строить немедленно и сейчас же. Так писали и из латвийского, и из литовского общества. Мы с удивлением увидим, что Елена Ивановна Рерих останавливает сотрудника. А почему? Потому что неосознанна сущность общины. Видит общину в совместном проживании, в совместном ведении хозяйства, в дружеском взаимоотношении. А ведь община – это духовное единение. И она отмечает, что община должна быть понята не в узком смысле, но в самом широком. Нужно сознательное сотрудничество всегда, всюду и во всем, именно при всяких обстоятельствах. При всяких обстоятельствах это значит, сотрудники общины чувствуют общину, что они едины, даже когда они не видят сотрудника. В любом своем действии они действуют от общины. Но это не значит, что Елена Ивановна Рерих не думала о том, что на Земле необходимо строительство общины. И вот латвийское общество выезжает на летнюю общину, попробовать свои силы, смогут ли они вместе. И она отмечает: «Приветствую вашу летнюю общину. Может получиться новое объединение сознаний. Только бы духом уметь подниматься поверх ежедневных забот. Знаю, что нелегко, но учиться необходимо». Вот в этом «учиться необходимо» главная мысль Елены Ивановны Рерих. Ведь и раньше она, и позже будет писать сотрудникам, стремящихся строить тут же общину вместе в одном доме. Она пишет: «Сначала нужно перевоспитать себя в духе самоотверженного подвига. И тогда только можно собрать малую группу из перевоспитанных и вполне объединенных сознаний и при непременном условии наличия самого напряженного и непрестанного труда». То есть для того, чтобы построить общину, необходимо, чтобы состоялось ядро. Вот об этом Елена Ивановна Рерих беспокоится. И снова в Литву она пишет: «Вы думаете о духовной общине. Именно духовная община не нуждается в телесном толкании. Слишком телесное общение может быть хорошо на краткое время, но при несовершенстве людской природы общежитие часто способствует развитию и даже закреплению многих маленьких обид и раздражений и прочих тягостей». Что, значит, не нужно собираться и строиться? Нет, нужно. Здесь указ Елены Ивановны Рерих: преодолейте все мелкое в себе, поднимитесь с духом и стройте общину. Почему вот так все мельчает, когда люди часто видят друг друга? Она отмечает: встречаясь ежедневно, люди утрачивают соизмеримость. А вы знаете, что от несоизмеримости происходит все разрушение. Когда мы слишком близко подходим к горе, ее размеры для нас исчезают. Необходимо некоторое отдаление, чтобы увидеть ее вершину. Так во всем. Но отойти — это не значит еще и разъехаться, да? Можно разъехаться и все равно толкаться укорами, обидами. Поэтому она снова и снова отмечает: сотрудничество должно проявляться в каждодневном обиходе, во всех условиях, которые поставила жизнь. Каковы ни были бы декорации внешних условий, в каждом моменте должно проявиться сотрудничество. Следует понять общину не в узком смысле, но в самом широком. А служение общему благу возможно в любой момент, если есть это устремление. Кооперация и сотрудничество являются также и основанием для личной ответственности. Вот интересно, Елена Ивановна Рерих многие качества, которые нужны общинникам, раскрывает нам в новом свете, в котором, может быть, мы не увидели бы сами в том, что дано было учителям в учении. И она отмечает, что правильно сознание личной ответственности, но личная ответственность без кооперации может превратиться в проявление чувства собственности, когда мы присвоим не только отдел себе или дело, но и даже сотрудников, друзей. И потому без кооперации и сотрудничества личная ответственность будет искаженно проявляться. Каждый член единого организма должен все время чувствовать, что он един с другими, гармонически с ними сотрудничать, как она отмечает, чтобы не нарушить нормальный рост этого организма, тем не лишит и себя жизнеспособности. Мы понимаем, почему. Потому что каждое оторванное от целого, оно погибает. Много она писала о единении сотрудников. Ну и, конечно, о том, что главная удача темных именно в разъединении. И эти слова ее говорят о том, что где мы, какое бы разъединение мелкое ни возникало, мы должны увидеть руку темную. И еще в непонимании серьезности момента, в небрежности, в откладывании срочных действий, в раздражении, питании обид – все это каналы для проявления темного разделения. Конечно, Елена Ивановна мечтала и общине сестер-подвижниц, и потому она отмечала, что каждый человек должен изучать и располагать хотя бы одним мастерством и ремеслом. Как это важно в общине. Один творит одно, другой другое. И объединяя усилия, умножается творчество, умножается сила. Конечно, переходное время никогда не бывает легким. Тяжелая Вторая мировая война, разрушения, человеческие жертвы. Елена Ивановна Рерих отмечает, первое, что она отмечает в 1945 году, о культуре, что культура была в большом загоне до войны, и вот люди увлеклись цивилизацией, и все это привело к таким разрушениям. И необходимо поднять культуру. Елена Ивановна Рерих очень активное участие принимала и в утверждении знамени мира до принятия пакта Рериха. И после ухода Николая Константиновича Рериха в 1947 году она это знамя поднимает снова. Вернее, она его никогда и не опускала. Она всегда в своем сердце несла это знамя, потому что это знамя данной иерархии. Елена Ивановна Рерих еще в 1931 году отметила, что знамя мира, единение женщин во имя новой эры культуры – это две гигантские исторические задачи. И прошу вас проникнуться этим осознанием, серьезностью положения в мире и, соответственно, напрячь все силы и способности для скорейшего проведения этих спасительных идей в жизнь. Указ нам, совет нам о знамени мира помнить и единение женщин. Сколько много всего могут сделать женские сердца, объединившись вместе? Но это не так просто. По письмам Елены Ивановны Рерих мы видим, как женское единение, казалось бы, уже состоявшееся, так и не смогло провести эти действия в жизнь, принести знамя мира. Руководство Елены Ивановны Рерих культурными сообществами – это руководство их культурной деятельностью. Она всегда отмечала, что наше общество – это прежде всего культурно-просветительские общества. И всегда отмечала, что к учению не должны привлекать, что рассознание должно расти и само почувствовать зов. Но всегда отмечала, что культура есть спасение. И только воспитанный ум, и только раскрытое сердце, утонченная душа могут воспринять то, что указано в учении. И она снова пишет о формулах. спасение мира в новых формулах, в новом духовном и культурном подходе ко всем вопросам жизни как государства, так и частных обиходов, знамя мира и культуры. При осознании его значения явится основа для нового строительства. Знамя мира, культура – основа строительства. Утончение сознания и культуры – это ее тема в ее письмах, встречающие самых первых писем и до 50-х годов в каждом моменте жизни. Культура почитания света. Как не в ее сердце жило это вечное почитание света, света высшего, света иерархии. Спасение в культуру, но и спасите культуру, эти формулы жили в сердце Елены Ивановны Рерих, и она организовывала сотрудника на великие действия. Утверждение снова пакта Рериха. Она писала о значении науки, искусства и религии. Значение культуры самосовершенствования, утверждение учения. И готовила сотрудников именно как культурных работников. Мы вспомним здесь, как Николай Константинович Рерих говорил, что под знаменем мира невозможно некультурное проявление. И она отмечает также: пора прочистить свое сознание, чтобы ничего не осталось в нем от старых привычек, ибо время не терпит. Время не терпело еще в 30-х годах. Сейчас 21 век. Она призывает нас, чтобы события не обогнали рост сознания нашего. Потому что столько бед произойдет, когда высокий огонь, а эпоха огня наступает, войдут в неготовый сосуд. Она отмечает и о том, что без терпимости ничего не сложить. И соизмеримость, и целесообразность – три основы строительства. Терпимость, соизмеримость, целесообразность. И она проявляет свою сердечную любовь к каждой ошибке сотрудников. Но очень четко определяет, что недопустимо. Культура и путь самосовершенствования – это тема каждого его письма, хотя, может быть, не всегда произносятся эти слова. Ведь единение и сотрудничество невозможно без преображения человека. Крайне грустное явление, отмечает Елена Ивановна Рерих, недостаток взаимного уважения среди членов, о котором вы пишете. Ну, сотрудники о чем-то написали, и вот она отмечает. При наличии уважения, конечно, проявилась бы и столь необходимая дисциплина. Причем внешняя дисциплина должна помогать дисциплине внутренней. Распущенность, в чем бы она ни проявлялась, ужасно, она больше всего другого, удаляет человека от пути света. Дисциплина не ханжество, ибо ханжество лишь там, где нет искренности. Но может ли считающий себя последователем учения живой этики не понимать хотя бы примитивного уважения к сочленам, выражающегося прежде всего так называемой общественной дисциплине? Прочитав эти строки, мы думаем, что сейчас Елена Ивановна напишет о чем-то серьезном, значительном, таком высоком. Меня вызвало крайнее удивление следующие ее строки, которые относятся просто к элементарной культурности. Разве разрешается во время концерта или лекции разговаривать или переходить с места на место, или даже просто жестикулировать? И она отмечает: внешнюю дисциплину мы должны приобрести ради других. Это не внешний этикет. Это показатель того, что мы думаем о тех людях, которые рядом с нами. И она отмечает, что эта наша распущенность и дисгармоничность может тяжело отражаться на ближних. Совершенно удивительное заключение. Нередко такая распущенность является причиной даже смерти близкого. При этом она отмечает, что высокое чувство торжественности, которое необходимо каждому человеку, потому что только в торжественном можно устремляться к высшему, это очень трудно достижимое. Действительно, и очень мало людей, которые все время находятся в этой высокой торжественности. Но она отмечает, как нужно чувствовать зарождение в своих друзьях, зарождение этого чувства торжественности. И как нужно беречь это зарождающееся чувство. А это возможно только сердце. Мы себя спросим, а как же можно все то, что она пишет нам, перенести, передать людям? Елена Ивановна дает ответ. Нужно усилить магнит сердца, ибо только магнит сердца может передать огонь людям. Он может передать наши знания. Магнит сердца привлекает людей. Ведь факел освещает жизнь всем. Ну, наверное, и вам бы хотелось тоже поделиться теми советами или мыслями, которые Елена Ивановна Рерих дает нам сегодня. Правда ведь? Пожалуйста.
Знаете, знакомилась тоже с письмами, думаю, что же, ну, все письма невозможно их как бы прочитать. Ну вот нашла, попалось одно письмо, в котором она дает интересное очень описание общины. Она как пишет, наша община, это община братства. С чем ближе сравнить нашу общину? С хором песнопевцев или с военным станом? Именно со вторым. Можно представить себе, как община наша должна отвечать правилам полководительства. Нужно опытное знание и зоркость дозора. Не правы те, кто считает общину нашу молитвенным домом. Не правы те, кто называет твердыню нашу рабочей мастерской. Не правы, кто находит общину изысканной лабораторией. Община – сталкий страж. Община – ураган вестника. Община – знамя завоевателя. Вот так вот, представляете, вот мощно, с такой вот, чувствуется в этом определении вот такая мощь, которая за ним стоит, которая раскрывает сердце и дух вдохновляет. Такая община. Это как пример общины той, которую мы строим здесь, на земле. И вот еще один момент. Наталья Константиновна говорила вот, через культуру. Но вот ее же нужно воспитать, культуру, ее нужно поднимать. Как вот Елена Ивановна тоже вот в своих письмах об этом сказала. Это письмо от 6 июня 1935 года. Пора лучшим умам понять, что сознание всего мира расширилось и гигантскими шагами идет к новым переустройствам. Не войти в новый мир со вчерашней рухлядью. Прекрасно будущее, но нужно уметь принять его. Новая эпоха несет на знамени свое великое сотрудничество во всей жизни, во всей всеобъемлемости, ее на основе истинного знания и терпимости. Но никакое сотрудничество невозможно при невежестве и изуверстве. И вот дальше она пишет, я посылала и посылаю статьи Николая Константиновича всем, кто тянется за словом света, не делая различия между язычниками и христианами, между сектантами и православными. Слово света может звучать всюду и при всех обстоятельствах. Вот так высоко она несла имя, труды Николая Константиновича в мир, показывая тем, что к культуре мы можем подойти именно через статьи Николая Константиновича. Вот мы здесь беседы проводим, разбираем их, размышляем над ними. И это все приходит потом. Мы выискиваем, выбираем на свет те зерна, жемчужины, которые в них заложены, чтобы мир тоже ими насыщался и развивался дальше к новому миру.
Ну вот это ведь и возможные действия. Мы часто себя спрашиваем, а что я могу делать? Да, вот никак не можем найти дело. Вот даже предлагать людям статьи Николая Константиновича Рериха прочитать, да, то есть передать слово света, предложить каким-то изданиям напечатать эти статьи. Ведь Николай Константинович статьи по многообразным поводам, да, и можно предложить и по поводу Дня Победы, да, Дню Пакта Рериха, да, по любому поводу, вообще по любому вопросу, который рассматривается в изданиях, можно предложить статью Николая Константиновича Рериха, да, вот принести это слово свет. Пожалуйста.
Вот встретились тоже мы с Еленой Ивановной в одном из писем. Оказалось, что это очень важно, особенно, что мы сегодня уже упоминали, да, что от человечества зависит спасение планеты. Значит, письмо было о том, Елена Ивановна писала об институте церкви. Тут, конечно, важно отличить еще, что религия и церковь – это разные вещи, не одно и то же. И что если Елена Ивановна очень высоко ставила в своих письмах религию истинную и неискаженную, религиозные учения, и как она с какой любовью написала целые труды об Иисусе Христе, о Будде, и о Франциске Ассизском, и об Оригене, о подвижниках, о святых, о священнослужителях, просто простых, с чистыми сердцами, да? Вот, это одно. Но официальный институт церкви – это другое. И вот о чем письмо было. Елена Ивановна пишет о том, в чем состоит главный грех церкви. А главный грех этот в том, что на протяжении веков церковь внедряла в сознание людей чувство безответственности. И каждый человек в любой стране с детства знал, что в принципе он может совершить как бы любое злодеяние, но он может пойти в церковь, и его грехи будут отпущены за определенную плату. Елена Ивановна пишет: «Сколько кощунства в молитве, и аз недостойный рей, властью мне от Бога данной, ныне отпущаю грехи». И платное отпущение грешника не есть ли самое тяжкое преступление, пишет Елена Ивановна. Причем это касается далеко не только христианства. Это вот она приводит пример. В Тибете есть, были и сейчас, может быть, есть такие разбойничьи племена голоков. Они грабили, но каждый год они все целиком, в полном составе, приходили в Лхасу, вот, получали полное отпущение грехов. После этого они с удесятеренной силой обрасывались на грабежи, потому что они чисты уже были. Вот, на следующий год приходили опять. В Индии то же самое. К брамину после там всяких какого-то злодеяния привели жертвенное животное, все, выходят оттуда уже чистыми. В католичестве в 20 веке Папа Римский возобновил индульгенции. Причем даже не надо было лично приходить, можно было послать определенную сумму и получить вход в рай. В православии мы сами видели недавно в одной церкви в древнем, в старинном монастыре, там висел прескурант. Отпущение греха. За сколько? Вот. Елена Ивановна пишет, что лишив человека ответственности, церковь лишила его божественного происхождения. Церковь дискредитировала великое понятие божественной справедливости. Утратив понимание ответственности и справедливости, человек неминуемо будет инволюционировать, ибо тот, кто не идет с космическими законами, осужден на разложение. Потому что ведь что получается? Есть закон причины следствия, да? Или закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. Все религии знают это, в принципе, во всех учениях, которые лежат в основе религиозных систем, везде это сказано. И в христианстве это есть, даже в Новом Завете это есть, везде. Вот. Но получается, что церковь говорит, что если вы совершите какой-то грех, да, злодеяние, то есть заложите причину, по которой как бы должны выпожать следствие тяжелое. Вот. Но если вы согрешите, то церковь может сделать так, что следствие не пожнете тяжких последствий своих действий. Конечно же, она не избавляет, на самом деле, не может избавить человека от последствий, да, которые он породил, но человек-то не подозревает это. Не каждый, конечно, но... Считает себя уже чистым, очищенным, чистым перед Богом. И, в принципе, может продолжать все это делать дальше.
Жанна прекрасно показала, как вот Елена Ивановна, да, раскрывала вот, истинный смысл того, что происходит на примере религии в данном случае. Да? Спасибо большое. Ирина Евгеньевна Хатинична.
Вот несколько тоже мыслей Елены Ивановны из ее писем. В письме от 13 октября 1929 года она пишет: «Любовь держит весь космос. Любовь есть величайший магнит». И вот подтверждением этих слов является сама жизнь Елены Ивановны и все те советы, именно советы любящего сердца, которые она приносит своим сотрудникам и всем нам через эти письма. Елена Ивановна писала, что именно любовь к людям, всем тем, кто устремился к знаниям, кто устремился к совершенствованию, кто неравнодушен и подсказывает ее сердцу на необходимость улучшения. Она пишет, что испытывает горение сердца к дальнейшему продвижению сотрудников по пути эволюции. Она советует сотрудникам помнить завет учителя: суровость к себе и открытое сердце к брату. «Лишь глаз добрый творит», – пишет Елена Ивановна. Она против сюсюканья, вот этой показной доброты. Она говорит: «Любовь сердца, но при этом суровость, не потакать недостаткам, а вскрывать их и давать пути их исправления». И, конечно, глаз добрый, а суровость еще к себе, открытое сердце к брату. Стараться покрывать добром, меньше осуждать, смотреть, что вот, какие мысли, осуждение или обсуждение, и постепенно трансмутировать вот это осуждение во вместимость, глаз добрый и вместимость, понять, почему тот или иной сотрудник поступает таким именно образом, и постараться помочь ему добрым советом. И, обращаясь к духу человека, всегда мы понимаем, что в духе-то заложена правда, и именно дух, тот человек, который действует от духа, поступает по справедливости. Поэтому она и говорит, что в каждом надо стараться увидеть то лучшее, что в нем заложено. И советует прикладывать учение прежде всего к себе, иначе останемся на той же ступени, пишет Елена Ивановна. Развивайте поверх всего чувство справедливости и соизмеримости, а оба эти качества измеряются сердцем. И советует еще больше прислушиваться к сердцу, больше, чем к рассудку. Тогда будет расти и справедливость, и сердечность, и все другие качества. Ведь что значит сердечное отношение к людям? Именно любящее, любящее, сердечное и справедливое, то, что идет от сердца. Все тончайшее, значит, все самое мощное и самое творческое. Именно самые мощные творческие энергии проходят через сердце, писала Елена Ивановна. И вот поэтому, развивая свое сердце, когда оно уже горит любовью к людям, а любовь к людям усиливается при любви к Высшему, и вот она пишет: любовь к Высшему, любовь к иерархии еще больше усиливает огни сердца, еще больше дает возможность проявлению вот этих мощных творческих энергий. И поэтому надо стараться возжечь свои огни. Наверное, и эта любовь и создает вот этот магнит, о котором писал Елена Ивановна Рерих, который соединяет сердце и с иерархией, с сотрудниками.
Конечно, я дальше продолжаю, что это же все соответствует закону магнита, пишет Елена Ивановна. И вот призывает сотрудников Елена Ивановна: горите всеми огнями, но не принимайте сентиментальность, эту слезливую доброту за суровое, мудрое явление сердечности. Помните, что сказано в учении о сострадании и жалении. Любите, храните и радуйте друг друга, пишет она. И тут же указывает тоже 29-й год, в феврале, на такое недостойное качество, как нетерпимость. И пишет, что нетерпимость от чего проявляется? Она проявляется от недостатка дисциплины духа, отмечает Елена Ивановна. Это опять проявление того, когда нет применения учения прежде всего к себе. Нетерпимый человек – человек, который в неуравновесии, в раздражении. И он прежде всего, будучи в этом неуравновесии, видит недостатки другого и не понимает, что прежде всего надо обратить внимание на себя. Там, где нужно выявить терпимость, писала Елена Ивановна, там старая привычка несдерживаемого антагонизма или неизжитого атавизма. И эта привычка встает во всей своей силе, и все лучшие намерения тотчас же забываются, отмечала она. И поэтому необходимо побороть все негодные привычки. Но тут же отмечала, да, конечно, трудно одним ударом побороть все свои отрицательные качества, все негодные привычки. А потому примемся за искоренение самого сейчас неотложного. Изгоним нетерпимость. Вот как она именно писала о этом недостатке нетерпимости, что одно из самых важных задач перед людьми изгнать из себя эту нетерпимость.
Вообще очень большая тема такая, да, терпимость, нетерпимость, это огромная тема такая, да? Вот можно вообще целый вечер даже посвятить только этой теме.
Вот. И советовала для этого научиться сдерживать свои чувства и стремиться к самообладанию. А что такое самообладание? Это и есть дисциплина духа. Вот. Угу. Очень много еще полезных советов у Елены Ивановны
пишет.
Там можно каждый совет, действительно, как говорит Наталья Константиновна, развить в целую большую тему. И кроме пользы ничего мы от этого не получим. Поэтому еще раз обращаемся к письмам, еще раз много полезного видим. Спасибо, там. И главное, стараемся применять в жизни.
Виктор Иванович, если только коротко. Коротко не получится. Да, Инна, пожалуйста.
Елена Ивановна говорит, что нет большего счастья на земле для человека. Это как быть, идти под руководством иерархии сил света. И выше этого счастья нет. Поэтому каждый человек, когда приходит к этому, находит очень много счастья, радости, любви именно в связке с иерархией.
Да, это самое великое счастье найти учителя на земле.
Да. Не только именно найти земного, конечно, найти земного учителя — это огромное счастье. Но если нет земного учителя на земле, тогда счастье найти в связи с иерархией.
Спасибо большое. Я понимаю, что всех переполняет, наверное, чувство. У нас еще есть вторая половина, да, где можно будет выразить тоже свои мысли, может быть, еще вот сложится. Я очень благодарна всем, кто вот, видно вот горящие глаза, те, кто даже не произнес еще ни одного слова, видно горящие глаза, вот потому что прикасались к письмам и чувствовали вот и огонь, и любовь Елены Ивановны Рерих. И, конечно, вот такое сегодня единение созвучие благодаря вот этим замечательным ее зернам огненным, которые вот в нашем сердце прорастают, вот оно ощущается, наверное, всеми.